Здравствуйте. Значит, да, про Хабаровск я сегодня сделаю большую, как бы, заставку, а потом вопросы вы можете задавать, связанные с общим контекстом и вообще со всеми другими проблемами, подходами и так далее. Почему я могу рассказывать про Хабаровск? Потому что на «Шпорта» и на команду «Шпорта» наша команда работала в 2013 году, когда он шел на губернаторские выборы, поэтому Хабаровск я знаю хорошо. И между первым и вторым туром в 2017 году, когда «Шпорт», значит, проиграл, когда победил «Фургал», я тоже поезжал, пытаясь, так сказать, его спасти. Ну и, соответственно, тоже расскажу, что из этого получилось. Вот. Значит, ну и, соответственно, конечно, знаю там и Фургала, и все, что с ним связано и так далее. Поэтому расскажу всю эту историю, на ней мы можем кое-чему поучиться вообще сделать выводы и посмотреть на какие-то другие контексты. Ну, начнем с первого мифа, который, значит, часто распространяется сейчас в социальных сетях, что люди в Хабаровске вышли от некой невыносимой жизни, которая у них сложилась на Дальнем Востоке. Россия и Москва забыла Дальний Восток. Она, значит, там ничего для Дальнего Востока не делает. Бедные люди уже исчерпали там все, что можно. И Фургал — это всего лишь там какая-то повод выступить в конце концов против Москвы, потому что, ну, так вот жить, как они живут, это вот вообще страшно, невыносимо и все такое. Значит, начнем с того, что вообще нужно отрешиться от старой марксистской догмы, что политика является функцией экономики. Значит, никогда не бывает так, что якобы там экономические какие-то проблемы и трудности приводят к тому, что там будут политические выступления, и что это сразу напрямую ведет в политику. Если бы это было так, то какая-нибудь Африка, Индия, там, Латинская Америка и другие 200 стран в мире, которые живут хуже России, выступали бы денно и ношно, и вообще бы не ели, наверное, и не пили, а только бы стояли на митингах, потому что жизнь у них там, ну, хуже, чем в России объективно. Но что-то они вот не выступают. Не, бывают там тоже перевороты, бывают какие-то революции и так далее, но вот на митингах никто не... Вот. Да, и забастовки, профсоюзы бывают, все бывает. Но вот какая-то сплошная перманентная эволюция не идет. А в свое время мне много, конечно, преподавали марксизм в университете, но когда я получил там, по-моему, в 1995 году такую маленькую брошюрку Свердловской области «Итоги выборов глав муниципальных образований» и посмотрел на нее, то... С марксистским моим обучением, значит, прошло такое прочищение мозгов, когда я обнаружил, что во всех территориях, где были промышленный рост, экономический рост, какое-то движение, значит, потребительский рост, рост уровня жизни и так далее, всех действующих глав переизбрали. А во всех территориях депрессивных, в которых только ухудшение уровня жизни, где все разваливалось, все главы остались на своих местах. Вот, то есть к вопросу о базисе и надстройке, как говорится, как это все влияет. Влияет непросто, влияет все это опосредованно. Никто не говорит, что экономика не влияет на политику вообще, но понятно, что влияние это неоднозначное, очень сильно опосредованное, очень сильно... значит, перемежающиеся другими разными процессами, о которых много в разных книжках написано. Так вот, если возвращаться к Хабаровску, то по исследованию РБК качество уровня жизни российских регионов, город Хабаровск находится на 16-м месте в Российской Федерации. Это интегральное исследование, это не просто там типа уровень зарплат, или не просто там, там ЖКХ там, или еще что-то. Там, если не ошибаюсь, показателей 15. То есть и качество обучения, то есть там как люди поступают в вузы, как сдают ЕГЭ, медицинское обслуживание, смертность, иные всевозможные всякие разные вещи, там дороги в том числе, там потребительская корзина, кредиты, там сколько закредитованность населения и прочее, прочее. Вот, то есть, если вы возьмете РБК, последний рейтинг, 16 место. Вот я как человек, который побывал и поработал в 85 субъектах федерации, то есть во всей России, был во всех абсолютно регионах, Могу подтвердить просто чисто своим взглядом, что Хабаровск – это не самое мрачное место на территории России. Более того, ну не просто не мрачное место, а в общем-то вполне себе действительно приличное. И если даже РБК где-то ошибается, и допустим Хабаровск – это не 16-е место, ну точно он входит там в 20-ку или в 25-ку и так далее. И если уж там люди вышли, и им невыносимо прямо совершенно жить, то, ну, наверное, там в Чите, в Кургане, так сказать, и в ряде других наших субъектов Российской Федерации, что там тогда должно быть? Там должны, наверное, сжигать уже все административные здания, убивать, наверное, должны всех представителей власти, там еще что-то делать. Однако мы ничего подобного не видим, ничего подобного не происходит. Хабаровск, более того, он когда был столицей Дальневосточного федерального округа еще полтора года назад, два года назад он лишился этого статуса, значит, он как раз наоборот с неким опережением даже по Дальнему Востоку шел. Как только он стал столицей, туда вложены были определенные деньги, и уже тогда, в начале нулевых годов, он очень резко преобразился. Те, кто побывал в Хабаровске в 2005, 2006, там, вот, 2007 годах и так далее, видели шикарную, прекраснейшую их набережную с памятниками, с музеями, отреставрированный центр города, старые особняки, значит, японские, там еще какой-то постройки, там, ну, в японском стиле, точнее, и фонари вот эти вот сделанные под старину. Ну, в общем, фотографии из Хабаровска начала нулевых годов, они, как говорится, канали в живом журнале, который тогда еще был популярен и так далее. Тревел-блогеры считали, что съездить в Хабаровск – это одна из таких удачных трипов такой, и запостить фотографии оттуда, потому что это шикарно, это красиво, это Амур, это вот все так. И хуже с тех пор не стало. Более того, в Хабаровске, в отличие, например, от соседних там Биробиджана или Благовещенска и так далее, вы найдете рестораны абсолютно московского уровня с шикарными шеф-поварами, причем это кухня дальневосточная, морская, со всеми, так сказать, изысками в лучшем виде этого. Там же вы найдете и новые гостиницы, и, в общем, много-много чего. То есть говорить о том, что они там как-то умирают и так далее, конечно, абсолютно не приходится. Вот, это действительно один из не просто развитых, значит, одна из самых развитых территорий Дальнего Востока, но и вот входит там точно в двадцатку в России по качеству, уровню жизни. Значит, поэтому я бы про экономические проблемы здесь сразу как бы забыл и их оставил. Тем более, что вообще говоря, регион абсолютно дотационный. И вот они говорят там про Москву, что она их там как-то грабит. Там, честно говоря, особо нечего грабить, потому что там нет никаких, значит, таких гигантских там полезных ископаемых, нефти или еще чего-то, чтобы было, можно было, как, допустим, с Ханты-Мансийском или Ямалом говорить о том, что что-то там вывозится, и валютная выручка остается в Москве и так далее. Территория, где живет миллион человек, очень много черной экономики, то есть люди реально не платят процентов 30-40, вообще не платят никакие ни НДФЛ, ни налоги даже со своего малого бизнеса. Многие занимаются браконьерством, многие занимаются там всякими перегонками машин, каким-то черным лесом, еще какими-то разными такими бизнесами, которые, в общем-то, налоги в бюджеты никаких уровней не дают. То есть они в этом смысле не кормят никого. А вот вкладывается туда достаточно много, делаются разные трассы, постройки, ну и строятся, реконструируются порты. И в Комсомольске-на-Амуре находится главный завод, который делает наши сушки, собственно, военные самолеты, которые на много лет вперед этот завод обеспечен заказами, соответственно, это рабочие места, это деньги людям и так далее. То есть как раз регион зависит скорее от Москвы, от федерального бюджета, нежели наоборот. То есть он в значительной степени дотационный, а не донорский. И вот отходим от экономики, идем, собственно, в политику и уходим в те корни, из которых сложилась эта ситуация. Значит, долгое время хозяином Хабаровска и единоличным правителем и самым авторитетным человеком был политик такой известный Ишаев, который был, значит, и губернатором Хабаровска пару, наверное, раз или тройку, потом полпоедом был переведен. И именно при нем был осуществлен, ну, некий условный выход из 90-х годов, но при этом он же, конечно, был во всех темах, связанные там с рыбными отраслями, с лесом, с металлургией и так далее, и так далее. То есть вот такой губернатор, хозяин старого, так сказать, типа, который вот, что называется, папа такой всеобщий, дедушка всеобщий, который, значит, решал вопросы как и с правоохранительными органами, так и с людьми, которые противостоят правоохранительным органам и так далее. И со всеми находил общий язык, значит, такой Дон Корлеоне, да, по типу, так сказать, которому приходят все поцеловать перстень, помолиться, значит, там, значит, он просит о каких-то услугах взаимных, по справедливости все решает и так далее. И авторитет у него, конечно, был очень большой. Но, значит, и по старости лет, и в связи с заменой губернаторов, и в связи с законами о том, что мы приняли, о том, что нельзя на несколько, там, уже больше нескольких сроков подряд избираться, значит, он был переведен в полпеды, а на свое место назначил человека, ну, или порекомендовал человека, который на тот момент был депутатом Госдумы от Комсомольска на Амуре, собственно, Вячеслава Шпорта, кандидатуру которого центр поддержал. Поддержал прежде всего с тем, в связи, что он был действительно неплохим таким как бы инженером, он доктор наук даже, и у него есть такая маленькая заслуга, о которой мало кто знает, что в свое время, в начале там, нулевых годов или даже в конце 90-х, точно здесь цифру сказать не могу, когда Путин посещал как раз тот самый завод, где делают СУ, в Комсомольске-на-Амуре, именно Шпорт, прорвав кордоны всевозможных, значит, свиты, стоящие возле Путина, прорвался и к нему и сказал, что вот у нас есть тут интересные разработки новые, новое поколение и так далее. Владимир Владимирович, вы должны это услышать. На него там зашикали разные начальники, сказали, ну что ты, значит, там лезешь, это еще все не готово, это все сырое. Тем не менее, он доложился это президенту, тот сказал, ну-ка, разберитесь, давайте посмотрим. Сам в это все вник и сказал, надо это делать. И потом действительно появились вот те СУ нового поколения, которые, так сказать, в результате этого решения были. И Путин его запомнил, Шпорта, как человека, который вот сделал такой, можно сказать, подвиг, немножко, знаете, аналогичный подвигу нашего великого изобретателя танка Т-34 Кошкина, который тоже свой танк Т-34 изобрел, а к Сталину его не докладывали. И на одних из каких-то, значит, смотров очередных военных Кошкин пригнал через всю страну, значит, опытный образец из Харькова Т-34, показал, тот отстрелялся. Все посмотрели и сказали, как это здорово, значит, после этого он был утвержден в производстве. Ну и потом это стала лучшая машина, лучшая техника Второй мировой войны. И, собственно, на Т-34 наши деды и прадеды побеждали фашистов. Да? Вот здесь вот Шпорт, он проявил такое же мужество своего рода, значит, прорвался к Путину, значит, вот с этим вот проектом. Путин это запомнил. Шпорт, значит, получил авторитет, карт-бланш, избрался губернатором и, в общем, первое время начал работать, но тут возникла чисто человеческая такая тема. Ишаев, бывший до этого хозяином, без которого ничего не решалось, он предполагал, что он так и останется тем самым хозяином, по которым все будет решаться и делаться. А, значит, Шпорт, ну, будет мальчиком на побегушках, в общем, пацаном, который был всегда до этого при нем пацаном там каким-то. И он, значит, будет за пивом бегать, видимо, и губернаторские функции исполнять чисто номинально. Но не тут-то было. Шпорт, значит, соответственно, стал руководить, как он считал нужным. И между ними сначала не взаимо, а потом и взаимо возник конфликт. Этот конфликт, значит, вот, начался где-то в конце нулевых годов и длился, ну, все вот последующие годы, то есть лет 10, там, 15 последних, очень активно. То есть все знали в Хабаровске, что есть люди Шпорта, есть люди Ишаева. Это в элите. Но кроме этого, все средства массовой информации были также поделены, все остальные. И эти средства массовой информации, естественно, не молчали. Они в пользу, значит, того же самого Шпорта, то есть в пользу, точнее, вне пользу, в противоположную, так сказать, против него, гнали определенную волну там, недовольства. таким образом понижая всячески его рейтинг. Причем, если Шпорт не особо на это отвечал, то Ишаев именно исподволь, втихаря, так сказать, через какие-то там, тогда телеграм-каналов не было, но потом и телеграм-каналы к этому присоединились, стал работать против него. И в итоге, значит, рейтинг...
Тогда еще был полпредом.
Тогда был полпредом на тот момент, да. В итоге, значит, ситуация стала абсолютно нетерпимая. Давайте я сначала расскажу, потом у меня на вопросы будет очень много времени. Я же говорю, конфликт чисто психологический. Когда ты хозяин абсолютно всего этого, когда ты привык управлять, и твое слово абсолютный закон, и тут возникает некий, который называется губернатором, и принимает некие свои решения, то для Ишаева, который еще и все-таки полпред считается, да, полномочный представитель президента, он тоже как бы в должности не понижен. Но, значит, он не привык, чтобы ему не подчинялись. А Шпорт в каких-то местах стал не подчиняться и, значит, вести свою политику. У него есть бюджет, у него дума, он отвечает за край в целом. То есть чистая психология. И дальше возникла ситуация до такой степени, что в 2012 году Москва поняла, что это все заходит слишком далеко. Ну, а дальше нужно выбирать либо Шпорт, либо Ишаев и на какой-то стороне принимать, потому что если это оставить так, то этот конфликт, он доведет до какого-то там действительно взрыва, может быть, до какого-то, значит, того, что все друг друга дискредитируют. Но поскольку ставить на Ишаева невозможно, он уже пожилой человек, и, собственно, он все свое уже отработал, он уже был там губернатором там два раза и полпредом, и все. А Шпорт все-таки еще относительно молодой, только первый раз пробыл губернатором, решили оставить Шпорта как человека, который будет дальше губернаторски руководить. А Ишаева с почетом, со всеми медалями, орденами и так далее проводить из полпредов на должность замечательную, значит, члена совета директоров Роснефти с хорошей зарплатой, значит, со всеми, так сказать, делами-пирогами. Вот. А на его место поставили полпоедом уже более энергичного и молодого Юрия Трутнева, которому поручили одновременно и в ранге вице-премьера, значит, заниматься вообще развитием всего Дальнего Востока, запускать инфраструктурные проекты и прочее. Значит, в 2013 году Шпорт, вот мы как раз в этот момент на него работали, избрался на должность губернатора, уже без вот этой вот ишаевской поддержки. Здесь же уже впервые засветился Фургал, который играл традиционную для него роль, традиционную для депутата ЛДПР роль такого своего рода статиста. То есть он выставился от партии ЛДПР, но не сильно много там выступал, хотя набрал, если не ошибаюсь, там 28 или что-то такое процентов, что в принципе уже тоже неплохо. Фургаловскую линию я расскажу отдельно, как она вообще развивалась. Сейчас закончу, как говорится, со Шпортом, что дальше было. Дальше было следующее. Шпорт избрался, стал дальше работать. Причем реализовывал социальные программы, там «Дальневосточный гектар» тот же самый. Дальше все у него, кто имеет трех детей в семье, им получали бесплатную возможность вот как раз получить этот самый гектар. Всевозможные доплаты. Как раз в этот момент были решены вопросы с загрузкой, значит, вот предприятий, выпускающих СУ. Значит, увеличился промышленный рост на 25%. По Ишпорте, Комсомольска, на Амуре и в целом Хабаровского края. Значит, он решал вопросы с Аэрофлотом, чтобы были дешевле перелеты и так далее. То есть, в общем, был неплохим губернатором и во всевозможных рейтингах губернаторов стоял на неплохих позициях, то есть в середине или даже ближе к началу, как такой нормальный человек. Но, тем не менее, вся борьба против него продолжалась, как со стороны Ишаева, который хоть теперь и на другой должности, там, и далеко вроде бы от управленческих рычагов, но он продолжал это вести, плюс мэр Хабаровска Соколов, который играл Шпорта, он был против Шпорта, он был человеком Ишаева, плюс часть команды, которая ишаевская, осталась в полпредстве Трутнева, она тоже играла, ну, те же самые люди, как глубинное государство, говоря американским языком, да, они продолжали работать против спорта и наращивать ему вот этот самый антирейтинг. Так мы подходим к выборам, собственно, 2018 года, где у него уже антирейтинг был что-то типа минус 25 в апреле месяце. Это не сильно страшно. И рейтинг свой реальный порядка там 46 примерно процентов. Это вот апрель 2018 года. При этом рейтинге и в таком антирейтинге он был призван избираемым вполне. Ну, 46% осталось до первого тура, грубо говоря, дотянуть 5%. Да. 5% ты как-то уж там дотянешь, кампанию выборную проведешь, и дальше все будет нормально. Значит, параллельно развивалась ситуация с Фургалом. Про нее рассказываю параллельно, чтобы мы как раз тоже к этому 2018 году пришли и понимали, откуда он взялся. Значит, Фургал, человек из многодетной семьи, из Амурской области, значит, поначалу нормальная была карьера, закончил медицинский институт, невролог, значит, несколько лет проработал врачом, но попал в 90-е годы и, как все дальневосточники, начал заниматься, значит, простыми вещами, ездить в Китай, торговать шелкопротезом, стал челноком. Но челнок – это как бы интересная, конечно, специальность, тоже, конечно, связанная с криминалом, потому что все это крышуют на Дальнем Востоке криминальные всякие личности. Но он перешел в более высокую касту, значит, она связана со сбором металлолома. Во всей стране это криминальная отрасль, а уж на Дальнем Востоке тем более. Были открыты ряд пунктов заготовительных, туда всевозможные темные личности и разные колдыри приносили этот металлолом, обрезали там, значит, линии электропередач и так далее, все это таскали, и все это продавалось, естественно, за границу. Таким образом он там начал наживать свой первый капитал. Ну и наживал, естественно, так, как, насмотревшись во всевозможных американских фильмах про мафию, начал вести себя соответствующим образом. И тогда, собственно, и были совершены те преступления, которые сейчас ему инкриминируются. Значит, то, что сейчас ему это инкриминируется, это, значит, вся страна об этом узнала, а тогда об этом знали и в то время. То есть, тогда выходили все газеты, сюжеты, связанные с этими заказными убийствами, естественно. То есть, нет ничего нового в этих историях. То есть, допустим, там убийство Романа Сандалова, которое сейчас инкриминируется. Работает парень молодой у Фургала на заготовке этого лома, обвиняется в том, что он украл или как по-фургаловски скрысил, а у него тогда была кличка в воровских кругах «Доктор», значит, что доктор обвинил его в том, что он скрысил металлолом. Дальше все решается просто, нужно вывести его за город и убить. Соответственно, водитель Фургала личный с карабином «Сайга» и еще с тремя людьми выезжают и убивают его тут же на месте. Естественно, возникает уголовное дело. Значит, тут же установлено, кто убил, водитель личный Фургала Журавлев. Этого водителя личного, значит, пытаются арестовать, но он сбежал. И 4 года его не было. Дело, соответственно, катится, значит, неизвестно куда идет, но обвиняемого нет. Все свидетели показали, что это он сделал, все понятно, обвиняемого нет. Через 4 года он пришел сдаваться. Но тут все свидетели говорят, вы знаете, это было убийство по неосторожности. Неосторожно мы его вывезли, неосторожно взяли с собой карабин, неосторожно выстрелили. И поэтому, простите нас, человеку дают, следователи, очевидно, коррумпированные, переквалифицируют статью, ему дают 1,5 года поселений, дальше по УДО он через несколько месяцев выходит. Отец, мать потеряли единственного сына, человек отсидел несколько месяцев на поселениях, даже не в тюрьме. При этом ему присудили 1,5 миллиона морального ущерба отдать папе с мамой. Он даже их не отдал. И она пишет письма Жириновскому, там, помогите и так далее. Все эти письма остаются без ответа. Второе убийство. Бизнесмен Заря, который вообще отдельно жил себе, не тужил. Накапливал разные, значит, капиталы. Купил завод небольшой. Вместе с заводом ему достался, значит, кусочек железнодорожного полотна, подъездные пути к этому заводу и тупичок. Значит, он нормально, значит, с этим работал. Через некоторое время по нему приходит Фургал и говорит, ты знаешь, мы тут лом заготавливаем с моим другом Местрюковым, и нам этот тупичок нужен как раз. А тот говорит, да нет проблем, предприниматель Зоя, арендуйте у меня, цены тем более я вам дам там дешевые и так далее. Он говорит, нет, ты нам его отдай. ну как отдай? Ну, не отдашь, убьем. Он говорит, ну, ребят, ну вы шутите, там, убьем, что-то. Вот арендуйте, все нормально. Ну, после этого он идет с работы домой, и его расстреливают. Значит, следующий, я же сказал, после. Следующее убийство, значит, партнер Фургала уже, милиционер, бывший участковый, который с ним вместе является учредителем фирмы, которая занимается сбором лома, у них возникает конфликт. Они разбогатели, уже они миллионеры, начинают делить бизнес. Значит, один говорит, это мне должно больше, другой мне, ну, как это обычно среди партнеров бывает. Ну, и человек взорван гранатой, оказывается, случайно, значит. Опять же, при определенных там ряде обстоятельствах и к этому причастен человек, которого потом задерживают как с корочкой помощника депутата Госдумы Фургала. То есть, когда вот эти все убийства и покушения возникли, Фургал быстро поехал в ЛДПР, и в ЛДПР, собственно говоря, купил себе, будем честно говорить, место сначала в областную думу, а потом и список в Государственную Думу, чтобы получить депутатскую неприкосновенность. ЛДПР всегда была крышей для наших криминальных авторитетов по всей стране. Были случаи, когда баллотировалось по 25-30% людей от ЛДПР на муниципальных выборах, ранее судимых. Миша Монастырский по кличке Монах, Ашот Егизарян, значит, которых лишали депутатской неприкосновенности в Госдуме. Это все бывшие клиенты ЛДПР и прочее. Значит, здесь та же самая история. Фургал получил это место. Сначала депутата областной думы, потом по списку в Государственную думу. И когда возникает депутатская неприкосновенность, естественно, что к нему вопросы правоохранительных органов сразу резко исчезают. Почему это так бывает? Потому что правоохранительные органы, во-первых, частично боятся тех группировок, которые работали. А Фургал работал одновременно и с Моисеевскими, и с группировкой «Общак». Это знаменитая, самая главная группировка на Дальнем Востоке. Она базируется как раз в Комсомольске-на-Амуре. Ее предводителем был знаменитый вор в законе Джем. Васин, настоящая фамилия, друг Япончика, который всегда его во всех воровских сходках поддерживал и так далее. Васин этот умер, правда, потом попозже, там у него наследники появились, в том числе там смотрящий по кличке Пудель. Это тоже друг Фургала, сейчас он, кстати, на митингах выходит, зажигает за Фургала. Значит, и вот Тимоха, его один из друзей, это криминальный авторитет из группировки Моисеевский, у которого, собственно, при аресте и нашли корочку помощника депутата Государственной Думы Фургала. Значит, все это вот так вот развивалось, был он депутатом по списку, но выборы в 15-м, да, по-моему, году в Государственную Думу, и здесь нам в Москве произошла такая большая расторговка на тему того, что все партии парламентские должны получить себе какое-то количество одномандатников. Это была володинская идея, что давайте сделаем коалиционное соглашение. Нескольким ЛДПРовцам, нескольким эсерам и прочим там дадим, не будем выставлять от «Единой России» сильных кандидатов, дадим им победить по одномандатным округам. Это все было наверху подписано, и один из таких округов по настоянию Жириновского оказался округ на Дальнем Востоке под Фургала. Таким образом, Володин позвонил Шпорту и сказал, мы тут твой округ расторговали, значит, одномандатный округ будет не под Единоросса, а под Фургала. А ты, Шпорт, обязан сделать так, чтобы он победил. И Шпорт собственными руками, точнее ногами или языком, уж не знаю, как это сказать точно, ездил и агитировал по всем трудовым коллективам за ЛДПРовца Фургала, чтобы он победил по одномандатному округу в Государственную Думу и наращивал таким образом ему популярность. Значит, тот с большим удовольствием победил одномандатно в эту самую Государственную Думу. И когда в 2018 году начались выборы, значит, Фургал пришел к Шпорту и сказал, что ну давай, как в прошлый раз, я поучаствую, значит, вот в этих вот выборах, поиграю роль статиста, так сказать, выдвинусь, как будто, значит, а ты иди там, спокойно, губернаторы, мы же друг друга не критикуем. Шпорт сказал, отлично, значит, так мы и сделаем. И на этом они ударили по рукам, и тем более Шпорт был абсолютно уверен, что Фургал ему обязан победой в Государственную Думу, в одномандатном округе, он за него агитировал, помогал ему и так далее. После этого Шпорт совершенно успокоился, уж 4-5% он уверен был, что он дотянет до 51, там, 55 или скольки, и кампанию, по сути дела, не вел. То есть на свою выборную кампанию он потратил 12 миллионов рублей. Значит, для сравнения, чтобы было понятно, в аналогичных, грубо говоря, территориях, в аналогичных краях, регионах, областях на кампанию с таким населением, при таких рейтингах и так далее, он должен был потратить, ну, наверное, минимум 120, то есть в 10 раз больше. А потратил 12. То есть он кампанию, в общем-то, не вел вообще. Он был уверен, что Фургал против него ничего не делает. А, значит, он, значит, там, ну, ездил на какие-то встречи, там, еще что-то, ну, занимался такой вот ерундой, пока в августе не прозвенел первый звоночек и не обнаружилось. А, все были уверены, и Трутнев был уверен, что Шпорт победит, значит, и Москва была уверена, ну, что там. В августе прозвенел первый звоночек, когда обнаружилось, что антирейтинг Шпорта уже минус 35. А что значит 35? 35% это открыто заявили о том, что они не собираются за него голосовать. А это значит, что есть еще как минимум 10% тех, которые это скрывают. Потому что открыто заявить это нужно уже смелость определенную иметь, там, социологам сказать. А остальные, значит, не собираются поддерживать, там, процентов 10 еще больше. То есть уже явно ситуация на грани. А рейтинг у него там стал 42 собственный. Это уже снижение, это явно понижающий тренд. И остался месяц, чтобы что-то исправить. Значит, соответственно, ему дают сигналы, что Шпорт, значит, ты давай активизируйся, там у тебя критическая ситуация, значит, начинай как-то тратить деньги, начинай как-то вести кампанию и прочее. Вот. Он вместо этого летит на форум, который на Дальнем Востоке, дальневосточный форум АТС, там что-то подписывает, какие-то договоренности с Роснефтью, еще что-то, приезжает, рассказывает людям, я подписал на миллиарды всяких соглашений, я там все это сделал, и думает, что это все будет здорово. На самом деле против него все три месяца, пока, когда Фургал там еще даже не был зарегистрирован, а потом тем более, когда был зарегистрирован в интернете, особенно в Инстаграме, который СМИ номер один в Хабаровске, это там у них не Фейсбук и не что-то, а именно Инстаграм, идет просто против него гигантская мочилова. Причем по всем фактам, к которым он даже вообще не имеет отношения. Ему там приписали рыбу, что там с ней там проблемы, с выловом там и прочим, хотя это вся федеральная тема, он к этому отношение имеет. Ему там предписали еще ряд всевозможных вещей. И вот этот антирейтинг ему наращивается. Значит, в итоге состоялся первый тур, где вскрытие показало 35-35. То есть и Фургал, и Шпорт набрали по такому-то количеству процентов. Тогда, конечно, все напугались, и тогда, значит, целая делегация, я в том числе поехал туда, значит, чтобы попытаться спасти эту ситуацию. Значит, спасти эту ситуацию, значит, электорально невозможно за две недели. Если весь народ ненавидит уже губернатора, если они уже активизировали, что называется, за Фургала, и, значит, все с ним нормально, то какие-то газеты там, листовки выпускать и так далее, хотя это все было, конечно, тоже делали, абсолютно бесполезно. Поэтому было придумано, значит, следующая история и реализована. Трутнев вызвал к себе Фургала и сказал ему следующее. Фургала, а ты что вообще творишь-то? Значит, тебе плохо, что ли, тут жилось, да? Мы про тебя все знаем, про твое бандитское прошлое знаем. Значит, откуда ты вышел, про твоих дружков и прочее, значит, все знаем. Все это не копали, значит, тебя, дурака, жалели, да. Но это ладно, мы тебе помогали. Ты знаешь же, что во время того, как ты был депутатом Государственной Думы, и по закону тебе вообще было запрещено заниматься коммерческой деятельностью, ты купил себе завод целый в Комсомольске-на-Амуре, вот этот Амурметалл, записал его на жену, но ты вел всю коммерческую деятельность. С тобой вели все люди переговоры. Более того, значит, мы же тебе помогли вместе там с Жириновским и так далее, со всеми вместе сделать постановление правительства Российской Федерации о том, что весь металлолом с Дальнего Востока идет только на твой завод. В Приморье люди потеряли 15 тысяч рабочих мест из-за этого, а ты озолотился и обогатился. Ты как вообще понимаешь, что тут столько как бы на тебя счастья всякого пролилось, значит, и ты вот тут, значит, устраиваешь торпедирование Шпорта и прочее, прочее. Поэтому, если ты все понимаешь, что ты будешь иметь дело, значит, с властью, значит, и мы тогда за тебя всерьез возьмемся, и что ты заигрался уже, ты пиши, значит, делай заявление о том, что ты уходишь к шпорту заместителем. Он тут же на видео снимает прямо в кабинете у Трутнева соответствующее заявление. Я Фургал, прошу вас, господа хорваровчане, значит, проголосовать за шпорта, а я к нему после выборов пойду заместитель. Вот. Конечно, он, естественно, сказал, я все понимаю, сказал, я случайно, без попутал. Вот, значит, и все, сделал соответствующее заявление. Дальше он, соответственно, должен был пропасть с экранов, и когда это заявление действительно было протранслировано в средствах массовой информации Хабаровска, произошло то, на что, собственно, рассчитывали. Рейтинг его обвалился сразу на 30%. То есть весь Инстаграм, все его сети и так далее писали: «Сволочь, ты нас продал, будь ты проклят, мы ненавидим шпорта, мы думали, ты наша надежда, а ты, значит, пошел к нему заместителем, как такое можно вообще сделать было», и т.д. и так далее. То есть все, это было событие номер один, и 3 дня народ гудел по этому поводу, то есть он валился. Люди сказали в основном так, что мы теперь вообще на эти выборы не пойдем. Ну, в принципе, ну и не пошли, и слава богу. Шпортовские бы пришли, и он бы победил все спокойно во втором туре, и все на это. Собственно, это и предполагалось. Вот. Но в историю вмешался Жириновский, который позвонил Фургалу и сказал, говоря русским языком: «Не ссы, я тебя спасу, все будет нормально. Значит, давай, иди до конца, я разберусь там на федеральном уровне, я с Путиным там со всеми все порешаю. Главное, давай до конца, все, значит, не это». Фургал сбегает, значит, там со всех встреч, со всех переговоров и так далее. И делает заявление о том, что то, что вы видели 3 дня назад, что вот что я ухожу к спорту заместителем и так далее, это фотомонтаж. Это шпорт все наврал и вас так хотел подставить, дорогие мои хабаровчане. Ну, представьте себе после этого возмущение хабаровчан, которых, значит, якобы вот обманули, значит, вот таким вот образом циничным, что это же, представляете, фотомонтаж, что смонтировали там из обрывков слов, значит, целое его выступление, что никуда он, оказывается, не уходит, да он, оказывается, такой хороший, как мы и раньше считали и верили, а мы-то его еще обзывали предателем, значит, а он-то, оказывается, на самом деле молодец, а какой шпорт-то негодяй, надо же смонтировать и все сделать. Ну и после этого, вы сами понимаете, ну что на второй тур Фургал влетает просто, как сказать, в губернаторы края и начинает назначать заместителями и прочими людей из команды Ишаева. Потому что у самого у него, естественно, никакой команды нет. Но если там убить кого, то да, это есть. А вот управлять краем, как бы, да. Поэтому пришлось ишаевских министров там взять каких-то, значит, еще что-то. Ишаев это все быстро ему рекомендует, они быстро туда ставятся. После чего Ишаева в Москве сразу же выгоняют из Роснефти, из совета директоров, а также заряд его, начинается проверка всей его деятельности, значит, и находят ряд там контрактов и всяких дел, которые он совершил, и возникает уголовное дело против него, и он сейчас до сих пор под домашним арестом находится, значит, потому что он во всем этом принимал участие. Другим заместителем Ишаева возникает такой человек интересный, Залачевский по фамилии. Да, у Фургала заместителем Залачевский. Тоже интересный персонаж из большого такого мошеннического мира. Человек начинал как сутенер, организовывал конкурсы красоты, значит, продавал девушек наших за границу в 90-е годы. Потом командовал одним из банков, Дельта-банк такой был, который тоже был благополучно разорен и кинуты вкладчики. Потом, значит, этот Залачевский появился в России от имени американского инвестиционного фонда Delta Privacy Partners, по-моему, он так назывался. И американцы ему даже какие-то там 500 миллионов долларов дали на инвестиции. Вот, то есть хорошие интересные связи. Вот. Где-то он по Америке болтался и так далее. Но появился к Фургалу, когда Фургал вышел на международную арену. Когда он стал хозяином завода в 10-е годы, ему понадобились офшоры, понадобились связи в иностранных всевозможных кругах. Вот этот Залачевский оказался таким главным финансовым консультантом, как такой банкир, который знает все вот эти вот связи. Человек, который сходил с фальшивыми визитками через Манхэттен-банка и представлялся как вице-президент через Манхэттен-банка в Москве и так далее. Ну, то есть такой очень высокого уровня решала, как говорится, да. Вот, вот этот человек становится заместителем, и они сразу же едут на крупный лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим». Это крупный на Дальнем Востоке, который находится в состоянии банкротства, и предлагают схему, как его там поделить на какие-то несколько частей и прочее. То есть понятно, что они положили на это все глаз. А сам Фургал делает с точки зрения политтехнологии несколько совершенно безупречных ходов, которые обеспечивают ему дальнейшую любовь и лояльность граждан. А именно, первое, что он делает, он говорит: сокращаю в два раза количество заместителей. Вот у Шпорта было их столько-то, а их будет в два раза меньше. Ну, экономия 2 миллиона рублей в год на зарплате этих заместителей. За 2 миллиона рублей он покупает лояльность миллиона человек Хабаровского края. Дальше он заявляет...
Это глупое решение, потому что все равно их функции...
Все равно функцию кто-то будет, конечно. Ну, понятно, да. Дальше он говорит: сокращаю зарплату себе и прочим. Ну, ладно, сам он миллиардер. Что тут себе зарплату сокращать? Трамп вообще доллар получает, насколько я знаю, значит, как в качестве президента Соединенных Штатов. Народ, естественно, рукоплещет. Какой красивый, замечательный губернатор. Ну, надо же, как здорово, да, сократил зарплату. Тоже цена вопроса такая же. 2 миллиона рублей. Следующее. Продаю яхту, принадлежащую правительству края. Значит, экономия 6 миллионов рублей за год. Для бюджета Хабаровского края, ну, я думаю, все здесь грамотные люди, тут я знаю, люди с финансового университета сидят и понимают, что такое, значит, 6 миллионов рублей и бюджет Хабаровского края, значит, миллиард долларов, да, примерно. И, значит, вот экономия. При том, что эта яхта, она, в принципе, была нужна. Она не для того, чтобы на ней кто-то плавал там, это, рыбу ловил или что-то, она каботажные какие-то перевозки осуществляла. У них же вертолеты есть, это край большой, и она просто там вдоль берега плавала, там где-то что-то кому-то отвезти, что-то еще сделать и так далее. В общем, продал, зато это, конечно, опять пиар очередной гигантский. Значит, что он там еще такое же? Да, значит, запретил чиновникам летать бизнес-классом в Москву. Тоже, ну сколько летает? 5 человек, вице-губернаторов летают бизнес-классом в Москву, раз в квартал, да, тоже экономия 2 миллиона рублей. Но при этом он поссорился с Аэрофлотом, и Аэрофлот убрал те скидки, которые были при Шпорте для перелетов всех хабаровчан из Хабаровского края. А их летало там, грубо говоря, 50-80 тысяч каждый год. То есть 50-80 тысяч человек пострадало, а то, что 5 человек теперь не могут бизнес-классом летать, которые они и так себе все равно купят, значит, это, ну, абсолютно неравновесные ситуации. Но с точки зрения, опять же, народа, какой молодец, вот он этих чиновников, значит, вот он молодец, какой он классный наш. И вот представляете, если раз в две недели, раз в месяц выходит такой информационный повод, когда он вот так вот делает, потом он еще там по детское питание выступил, что неправильно детей кормят, что надо там правильно детей кормить. Значит, благо, что Путин там вообще бесплатно ввел в детское питание. Это все не считается. Все равно все первый сделал Фургал. Фургал молодец и так далее. И вот такие популистские инициативы от него, значит, там периодически исходили. А все статьи, там какие-то фильмы и ролики, которые всплывали по поводу него о том, что он, значит, имеет криминальное прошлое и так далее. Это все вранье Единой России. Это все вранье Единой России. Это, значит, против меня, честного человека, льют грязь. Но это, естественно, еще больше возмущает и, естественно, еще больше дает ему рейтинг. Соответственно, когда никто его не собирался первое время убирать, хотя, естественно, для всех властей, для Трутнева и так далее, это вызов был. Он в глаза их кинул. Вот он Трутневу обещал, да, что он уйдет Шпорту заместителем. Взял его и кинул, да. Так же, как кинул самого Шпорта перед этим, рассказывая, что он просто будет роль статиста играть, и не надо, значит, его играть и так далее. Значит, он, естественно, это вызов был. И все его прежние дела стали поднимать. Всем прокурорам, ФСБ и прочим было дано задание с этим разобраться. Постепенно выяснилась вся группа лиц, которые закрывали прежние дела против него, ну, по всей видимости, за взятки и прочее. Эти люди, прокурорские работники и прочие милиционеры, они сейчас отстранены от занимаемых должностей, возможно, получат и большие какие-то санкции, возможно, тоже будут против них уголовные дела какие-то. Хотя это трудно сделать, потому что взятку там десятилетней давности, если ты ее не зафиксировал там в виде меченых купюр и прочее, доказать будет очень трудно. Но, тем не менее, значит, все эти люди устранены. Но самое главное, значит, нашли веские доказательства для того, чтобы взять партнера давнего Фургала Мистуюкова, который совладелец вот этого завода «Амурметалл». Кстати говоря, по заводу «Амурметалл» сейчас распространяется фейк в сети о том, что все это из-за этого завода типа Фургала устраняют, что там Ротенберги какие-то имеют отношения и прочее. Все это блеф. Значит, на самом деле ситуация была такая. Как только Фургал избрался губернатором, своего партнера по этому заводу по фамилии Бальский, он из этого завода стал выгонять. То есть, казалось бы, ты как бы... Ну, он был твоим партнером, да? Там 25%, по-моему, принадлежало. Он его менеджеров уволил, а самого Бальского на заводы стал не пускать. То есть он забурел настолько, что вот я же губернатор теперь, все, выходи с моего завода, я теперь буду 100% собственником. Бальский никакой не Ротенберг. Да, он там крупный бизнесмен и, возможно, и сотрудничает с Ротенбергами, а может быть, даже обязательно сотрудничает. Но сами Ротенберги никакого отношения к этому заводу не имеют. И дело там не в этом. И Фургал первый начал эту вот войну. Да, она, собственно, здесь и не важна. Важно было то, что через какое-то время, а именно в ноябре прошлого года, нашли основания для ареста Мистуюкова, бывшего партнера Фургала, который начал давать показания на Фургала. То есть рассказал не только обстоятельства всех вот этих убийств предшествующих, но и рассказал обстоятельства дела, назвал киллеров, исполнителей, где они живут, что они делают, назвал, где какие доказательства есть и так далее. Что, естественно, можно было проверить, и в течение нескольких месяцев следствие начало проверки соответствующие, ну и обнаружило дополнительную доказательную базу по всем этим вопросам, по всем этим киллерам и по всем этим людям. Но дальше было голосование за все эти поправки, коронавирус и так далее. И, в общем, могли бы, наверное, еще весной его арестовать, но затянулось из-за вируса, из-за поправок, из-за всего. Ну и, кстати говоря, естественно, Кремлю было понятно, что значит, арестовывать его там в июне или в июле смысла нету, потому что тогда нужно выборы назначать на сентябрь, а народу за это время, за два месяца объяснить что-то будет невозможно, потому что рейтинги Фургала понятны, что там 80% популярности, и понадобится год исполняющему обязанности для того, чтобы можно было как-то ситуацию успокоить. Поэтому июль оказался оптимальным месяцем для значит, его снятия, ареста и назначения этого самого исполняющего обязанности. Как это исполняющие обязанности себя еще поведет и прочее, что там будет дальше, это мы посмотрим потом все вместе, но кстати, сейчас...
Кстати, он несколько раз к Ченофорос приезжал и выступал здесь.
Да, ну вот, это как бы отдельная история, да, с Дегтяревым, да, с Дегтяревым. То есть это мы будем смотреть. Я рассказал то, что вот было как бы к этому моменту, вот, из всего вот этого хабаровского кейса. Ну, а сейчас вот я видел, уже несколько человек поднимали руки и готовы были задавать вопросы, поэтому давайте отвечу.
Как молодой ученый проводил исследования по Хабаровскому краю в рамках реализации гранта РФФ и ИСИ в 2019 году как раз по Хабаровскому краю, Хабаровский край, Республику Хакасия и Иркутскую область сравнивали как раз по протестному голосованию. Иркутск это 2015 год, Хакасия 2018 и Хабаровск тоже 2018-2019. У меня в связи с этим есть только два вопроса. Я почти, ну, почти все данные те же самые, что вы и сказали. Единственное, что момент с роликом, когда Фургал записал ролик о том, что он входит и готов войти в команду Шпорта, вы сказали, то, что Жириновский ему позвонил.
Да.
Но была информация от экспертов о том, что все-таки там Ишаев с ним пообщался в тот же день и полностью дал ему свою поддержку.
Ишаев колуарно общался, а Жириновский публично даже выступил. Жириновский мало того, что ему позвонил, он еще и записал видео, такой стрим, который вышел во всех сетях, где он сказал: «Шпорт, ты наглец, как ты смеешь там предлагать Фургалу идти к себе заместителем, ты еще не победил, значит, пусть сначала, значит, народ рассудит и так далее». Это все они, естественно, запустили по сетям. То есть дополнительно, естественно, была еще и это. А Ишаев, да, он потом назначал к нему своих людей в правительство.
И потом как раз его арестовали, о чем вы сказали. А второй вопрос тоже об этом не упомянули, про выборы 2019 года, где ЛДПР собрала почти весь краевой парламент, почти весь городской хабаровский парламент. Успех ЛДПР – это чистый успех Фургала?
Да, успех ЛДПР – это чистый успех Фургала. То есть вообще Единая Россия в Хабаровском крае была всегда очень слабая. Вот, люди, которые там руководили, и что они там делали, собственно говоря, там не было ни живых ячеек, ни живых отделений, ни собственных СМИ каких-то единороссовских.
В прошлом парламенте, то есть говорить, что она была слабая, она доминировала в прошлом парламенте, это какой 13-й, 14-й?
Да, 13-14 год, они избрались на волне Крыма, на волне вот этих всех событий, там у них прошло в 14-м году все хорошо, вот, и против них особо никто не выступал. А после этого, значит, там произошел еще ряд событий чисто в команде самого Шпорта. Он настолько там самоуспокоился, что тех людей, которые работали на него и в 2013 году в том числе, он из правительства либо выгнал, либо отодвинул. Скажем, в 2013 году начальником штаба у Шпорта был Базилевский, который выгнан был, да, предвыборного. Он его выгнал в итоге, и тот уехал во Владивосток на командовать лагерем «Океан» детским. И до сих пор сейчас там командует. Возможно, сейчас вернется в какой-то должности туда-обратно. А тогда Шпорт его выгнал. И взял на внутреннюю политику, взял человека по фамилии Марцинка. Это дедушка какой-то 70-летний, честно говоря, который фамилии путал вообще всех, там, глав и прочего. То есть это, ну, явно не вице-губернатор по внутренней политике. И по звонку откуда-то сверху его порекомендовали взять, он его взял, и вот в итоге, значит, всю внутреннюю политику себе завалил. Еще там был один могучий человек по фамилии Марктычев такой, тоже он решал многие элитарные вопросы для Шпорта. Он его тоже отодвинул, в какие-то завхозы передвинул. То есть тоже остался он как бы без команды. То есть, вот, то есть он сам себя обескровил, Шпорт, в значительной степени. То есть с него-то, конечно, ответственности никто не снимает за его вот это безалаберное поведение, за свою самоуверенность и так далее.
А что, за год нельзя было вытащить технологическими путями Единую Россию к 2019 году? Там, ну, по-любому там работала команда технологов.
Туда ездили единороссы, Гаибов ездил, там ездил этот самый... юрист у нас Захаров, значит, ничего они не смогли сделать, потому что там не было точки опоры. Вот, скажем, если взять для сравнения Иркутск, когда победил Левченко, а на следующий год были выборы в Государственную Думу, и нужно было, чтобы там все-таки Единая Россия начала как-то реабилитироваться и побеждать, вот мы как раз туда поезжали командой и взяли второе место по Сибири и для Единой России Госдуму. Почему мы это смогли сделать? Потому что мы сделали точку опоры мэра Иркутска Бердникова. Он создал штаб, у него были все структуры, у него были СМИ, и мы как технологи могли где-то, то, что называется, и сидеть, и работать, и на кого-то опираться. Было огромное количество местных людей, и мы этого Левченко смогли, так сказать, в Госдуму победить. А там, в Хабаровском крае, не было ни опоры ни на Единую Россию, ни мэр не готов был сотрудничать. Полпоедство перенесли в связи с избранием Кожемяки на Дальний Восток. Полпоеда тоже там не было. То есть там не было вообще никакой структуры. То есть поезжаешь в чистое поле, что называется, высаживается. Ну так Гаибов и сделал. Гаибов, его команда высадились в чистое поле, пытались работать, но не смогли справиться с админресурсом Фургала. И с админресурсом, и с медийным ресурсом, потому что он... Там два канала всего, которые... Он во все там деньги занес, всех купил, и они работали на него.
А если говорить технологически, то вот...
Сейчас просто уже много вопросов.
Последний. Финально, получается, технологически те, кто работали на Шпорта там, с апреля... Ну, с апреля же, вы сказали, первая социология была...
Это социология ФОМа, там на него никто не работал, он отказался от технологов. Мы к нему приходили и говорили: «Шпорт, мы же тебя в 2013 году избрали, давай нас найми еще раз». А он говорит, ну, он говорит, да у меня все зашибись, ребят, что? Я с Фургалом договорился, со всеми договорился, у меня других соперников нет, все нормально. Все, он поэтому работал. Вот таким вот образом.
Спасибо.
Со всеми договорился. Да, пожалуйста.
Антон, объясните мне, пожалуйста, вот я человек немножко отдален от политики в ее научном и профессиональном понимании. Вот я хотел бы после вашего доклада понять поточнее ситуацию в Хабаровске на протяжении вот последних вот, 20 лет, или последних 10 лет. Получается ситуация перед выборами, когда есть определенный кургал, который набирает определенные политические очки, за счет определенных популистских действий, откровенно говоря, и который фактически на этом плане просто разводит народ по его доверчивости. И есть шпорт, которого просто уже народ не видит. Но там по-любому есть определенные причины, без сомнения. Возможно, там экономические, политические, социальные какие-то вопросы. Теперь вопрос. В Хабаровске нет нормального человека, которого может представлять? Или как получается эта система, когда все друг с другом договариваются, и в рамках вот этого буржуазной демократии, получается, все участники просто разводят народ, а не только фургал? Как такая ситуация вот может быть? Я вот не понимаю. То, что нам как бы определенная парадигма говорит о том, что у нас выборы якобы прозрачны.
Нет, выборы-то они прозрачные, в выборах-то ничего такого нету.
Вся вот эта система,
система элитных договоренностей – это часть политики, потому что политика – это не только состязание, что называется, в публичной и медийной плоскости. То есть договоренности политические, они присутствуют везде. Вы можете хоть в Америку, хоть куда бы угодно поехать, там, прежде чем выставить какого-то кандидата даже на праймерис и так далее, естественно, происходят внутрипартийные терки, какие-то разговоры и так далее. То же самое там в любой там Англии и так далее, только там еще более непрозрачные эти договоренности, родственные связи и прочее работают. А здесь точно так же. Это нормально, когда те, кто могут договориться, они договариваются, а те, кто не может, не договариваются. Вопрос в том, что в Хабаровском крае случилась ситуация, когда формально все вроде друг с другом договаривались, а очень часто все друг друга кидали. Кидал Ишаев, федеральный центр, кидал несколько раз Фургал там и так далее.
Если они в рамках игры, в теории игр, так они сыграли классическую игру, это игра с заключенным, условно говоря, когда они друг друга кинули, это я понимаю. Вопрос в том, что нет человека в Хабаровском крае, который был бы более-менее чист и мог бы...